Эта история уже превратилась в легенду. В 1964 году никому неизвестный провинциальный актер Анатолий Солоницын приезжает в Москву, приходит на Мосфильм, в съемочную группу фильма «Андрей Рублев», и предлагает режиссеру Андрею Тарковскому себя на главную роль.
Когда в «Искусстве кино» был опубликован сценарий Андрея Рублева, отец его прочитал, и вот тогда у отца появилось желание сыграть эту роль, хотя такая идея ни одному более или менее реально живущему человеку в реальном мире прийти, наверное, не могла. Когда ты живешь в Свердловске, ведешь кружок театрального мастерства в техникуме, и не имеешь ни связей, ни минимальной профессиональной известности для того, чтобы приехать к режиссеру и сказать, что я буду играть эту роль.
И Толя с такими палящими глазами Андрея Рублева, между прочим, совершенно фантастическими, говорит, вот сняться бы. Ты не знаешь, Тарковский не начал снимать. Я говорю, по слухам, нет, но скоро начнет. Он говорит, слушай, я тебя очень прошу, скажи обо мне.
На роль Рублева Тарковский планировал известнейших актеров, от Смоктуновского до Любшина. И после проб многочисленных кандидатов, Любшин был уже фактически утвержден. А у Солоницына к этому времени была всего одна работа. Короткометражки начинающего режиссера Свердловской телестудии Глеба Панфилова.
Я помню этот день, как я увидел какого-то странного кандидата очередного на роль Андрея Рублева. Бледного, лысоватого, не кинематографичного, как я тогда думал. Я думал, что ну просто кто-то пришел попробовать, что это был Андрей Арсеньевич.
Худсовет во главе с самим Михаилом Ромом убеждал Тарковского отказаться от сомнительной кандидатуры никому неизвестного Солоницына.
Я думаю, что Тарковского в нем привлекала, если можно так выразиться, достоевскость, даже внешне.
Чтобы переубедить тех, кто не был согласен с кандидатурой Солоницына, Тарковский обратился к специалистам по древнерусскому искусству. Разложив фотопробы более чем 20 актеров, он спросил, какое лицо могло быть лицом Рублева? Мнение специалистов было единогласным. Все показали на Солоницына. И это при том, что как в действительности выглядел иконописец Андрей Рублев, неизвестно до сих пор. После того, как фильм «Андрей Рублев» завоевал всемирное признание, в сознании людей лицо иконописца Рублева слилось с лицом актера Солоницына. Из письма Солоницына. Утверждение на роль шума наделало много. По Москве ходят слухи о новоиспеченном таланте. Все ждут необыкновенного. Вся группа ждет первых съемок со мной. Ждет, вот выдаст. А я-то и не выдам.
Я видел, что Анатолий живет все время с чувством какого-то страха внутреннего, что он плохо играет, что он будет отставлен от роли. Он был все время на грани, на взводе.
Из письма Солоницына. Андрей Арсеньевич смотрит на меня очень пристально, подолгу. Я пугаюсь. Все время думаю, что это моя последняя съемка, что он снимет меня с роли. Работаю в страшном напряжении. После первых репетиций, разговоров, вариантов, мы с Тарковским договорились так. Если финальная сцена не удастся, а снимать будут Сколокова, финальной сцены, то мы расстаемся с ним. В сцене Колокол, давший обет молчания Андрей Рублев, заговорил впервые за несколько лет. Тарковскому необходим был голос надтреснутый, как у человека после долгого молчания. И режиссер предложил Солоницыну озвучить этот эпизод другим актерам. Солоницын отказался. 3 месяца перед съемками он молчал, объясняясь знаками. а за несколько дней до съемок стянул горло шарфом, чтобы голосовые связки были заблокированы. Дело доходило до тяжелых головных болей, страшного шума в голове и сильной слабости.
Отец весь старый, так и не передал секрета. Умер, так и не передал. Могилу утащил, жила рваная.
Анатолий объяснялся со всеми нами лишь жестами. Не говорил. Ну, мы все относились к этому как, ну, к какой-то шутке. Ну, это игра Андрея и, так сказать, Анатолия.
Я знаю то, что Толя молчал. Реально молчал. Он этот подвиг на себя принял. И это было видно, что он постится, что у него абсолютно валившееся лицо. Лик, лик, это сыграть можно? Это нельзя сыграть.
Это очень трудная штука, молчать. Очень многие актеры не могут просто сидеть в кадре, они должны чесаться, прикуривать, смотреть на часы, вообще что-то делать, потому что внутри они пусты. А бывает так, что артист молчит, и что бы ни делали другие, все смотрят на него, потому что он наполнен. Он вытягивает внимание зрителя к себе, своей энергетикой. Толя в этом смысле обладал таким даром.
Из письма Солоницына. Сейчас будет решаться вопрос жизни. Если дума, неудачи, остервенелая работа, сомнения дали плоды, они должны взойти в фильме. Если нет, это почти физическая смерть.
И вот я помню этот миг. Вот сейчас он должен заговорить. Приготовились, начали, и Анатолий начал говорить, и у него голос действительно был после трехмесячного молчания. Он был особый голос, хрипатый, странный.
Хорошо, ну чего ты? Вот и пойдем мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы писать. Пойдем в Троицу. Пойдем вместе. Какой праздник для людей. Какую радость сотворил, а еще плачет. Ну все. И все. Будет. Будет.
Он прекрасно понимал, что соединять такую картину, как Андрей Рублев, с театральной жизнью нельзя. Он ушел из театра, он ушел в никуда. Он ушел в гостиницу, будучи на птичьих правах в Москве. Он ушел в картину Рублев, которая 6 лет потом пролежала на полке.
Когда Тарковский увидел такую самоотверженность, он понял, что нашел артиста, который ему нужен. Во всех своих следующих фильмах, вплоть до смерти Солоницына, режиссер предлагал ему роли. Даже если для Солоницына не было главной роли, Тарковский специально придумывал для него эпизод.
Я не понимаю, почему вы так радуетесь?
Да знаете, приятно упасть с интересной женщины.
Он всегда мечтал о семье. Если ему нравилась женщина, начинал за ней ухаживать и сразу предлагал руку и сердце.
Знаете что? Вот что. Выходите за меня замуж.
Господи, да что это в самом деле?
Это совершенно серьезно.
Когда папа жил в Свердловске, он на телевидении познакомился с женщиной, а образ жизни этой девушки, так сказать, оставлял желать лучшего. Она была, насколько я знаю, очень востребована как бы мужским коллективом Свердловского телевидения. Поскольку папа был идеалистом и романтиком, у него такая родилась идея, ну, может быть, еще, знаете, Достоевский, Сонечка Мармеладова, вот как бы вот из этой вот серии поднять, вытащить из омута. И он предложил ей выйти за него замуж. Она согласилась, и в его дневниках есть запись: «Сегодня я женился на женщине, которая меня не любит». Вот этот первый опыт семейной жизни был коротким и построенным на каких-то романтических представлениях о человеческих отношениях.
Второй раз Солоницын женился уже на любящей его девушке, с которой они прожили вместе 15 лет.
Они познакомились в Свердловске. Мама училась в техникуме, а отец вел там актерскую студию. Мама там играла старуху. Это не была любовь с первого взгляда, потому что у мамы даже наоборот, в это время был роман совершенно с другим человеком. И уже спустя какое-то время у мамы как раз не очень удачно закончился текущий роман. И она шла по Свердловску, грустная, со слезами на глазах, и случайно на улице столкнулась с отцом. Он, увидев, в каком она состоянии, предложил ей вечером прийти на его выступление. Он читал стихи. И мама была совершенно потрясена тем, что он читал каждое стихотворение, которое люди вот выкрикивали из зала. Мама утверждала, что именно тогда случилось главное событие в жизни нашей, во всяком случае, семьи, потому что если бы оно не случилось, то не было бы ничего остального. Когда отца утвердили на роль Андрея Рублева, мама просто выбирала самый ближайший вуз к киностудии «Мосфильм». Ну, ближе всего, естественно, оказался университет. Она поехала и поступила на философский факультет МГУ. И вот пока отец снимался, мама училась в МГУ.
Из письма Солоницына жене. Ларонька, я уже во Владимире. Если у меня все пойдет нормально, приедешь ко мне на недельку. Хотел написать на 2-3 дня, но сразу увидел твою фигу, и рука невольно вывела недельку. Раньше ничего нельзя придумать. И вообще желание видеть мою противную лысую морду, слушать вялую и глупую болтовню, смотреть в маленькие глазки, спрятанные где-то у затылка. Это, прости меня, дурновкусье. Когда работа над Рублевым закончилась, Солоницын уехал в Ленинград на съемки фильма «В огне брода нет» к режиссеру Глебу Панфилову. А после съемок Солоницын не вернулся в Москву, где училась жена Лариса, а вынужден был уехать работать в Минский драматический театр. В московских театрах для него работы не нашлось. Из письма Солоницына другу. Лариса у меня до сих пор учится в Москве. Я встречаюсь с ней раз-два в месяц. Денег на дорогу тратим уйму, чтобы хоть как-то продержаться и выдержать. Силы у нее и у меня бороться с этими подлыми обстоятельствами жизни осталось немного. Страшно. Наша разлука потихоньку приучает нас к одиночеству и поганому чувству тоски. Встречи от этого становятся все более и более нервными. Если Лара после сессии не захочет перевестись в Минск, разойдемся.
Игнатич, а ты когда-нибудь влюблялся?
Было.
Ну и как?
Ну хорошо было, чего говорить.
Хорошо? Вот.
В период работы в Минском драмтеатре Солоницыну удалось получить роль в фильме «Один шанс из тысячи», который снимали на Одесской киностудии по сценарию Андрея Тарковского. Там его и застало предложение театрального режиссера Арсения Сагальчика сыграть роль Бориса Годунова в Новосибирском театре.
Я нынче должен был постановить опалы казни. Можешь их отменить, тебя благословят, как твоего благословили дядю, когда престол он Грозного приял.
В самый разгар репетиции Бориса Годунова Солоницын исчез. А накануне он попросил у режиссера Сагальчика пишущую машинку. После того, как Солоницын не появился на второй день, режиссер забил тревогу. Актера не было нигде. Ни в театре, ни в гостинице, ни у друзей.
Ну, проходит три. Солоницын уже вызван на репетицию. Ну и появляется. Толя, где ты был? Расскажи дурацкую историю. Подошел к хлебному магазину. Вот какие-то мужики, увидев, что он в хлебном магазине стоит с каким-то инструментом, а это был в кожаном чехле, машинка «Континенталь», они подумали, что это гармошка. Гармонист. А он говорит, да, гармонист. Они его впихнули в пазик авто и повезли достаточно далеко. Вот, когда он, говорит, везли уже очень далеко, он испугался. Ну, привезли его в какую-то сельскую местность, там громадная свадьба, и посадили за стол. А когда выйдут там энное количество, они сказали, давай разворачивай свою гармонь. И хозяин дома, там, который организовал все, его привез, он им приносит чинно эта пишущая машинка. Но вот на разочарование не было. Он занимался с ними свадьбой. Он искренне поздравил молодоженов. И он только в конце... Он сказал, что он артист, ему надо репетировать, что там будет, и он их позовет обязательно на спектакль, который будет играть.
Солоницын часто говорил, «Ребята, мне под Ленина и гримироваться особенно не надо». Анатолий любил пугать друзей, внезапно изменив походку, жесты и заговорив по-ленински. Вместо друга только вдруг появлялся Ильич. Режиссер Сагальчик... Загорелся идеей сделать Солоницыным постановку о вожде. Каждая кандидатура на роль Ленина согласовывалась в Москве. Важный чиновник, рассматривая фотопробы Солоницына, удивлялся. «Похож, вылитый Ильич. Кто артист?» «Солоницын». Чиновник насторожился. «Какой Солоницын? Который Рублёва выиграл?» «Этого я разрешить не могу».
«До этого мне сказали, что он длинноватый ростом. Я его подруга, я его за столом будет играть тюрем». И не встанет. И будет маленький, сгорбится и все. Мы бы сделали, правда, живого того Ленина.
Думаю, что это и Господь управил, что он, сыграв монаха, Рублева не играл Ленина.
Не все было просто в Новосибирске. Пока Солоницын не имел квартиры, жена Лариса с недавно родившейся дочкой Лялей жили в Свердловске. Из письма Солоницына жене. Иногда все внутри обрывается, и не хочется ничего делать, не хочется ни с кем разговаривать, не хочется работать. И одно желание – обнять тебя и взять на руки нашего ребенка. Только воля и упрямое желание иметь, наконец, крышу над головой заставляют меня сбрасывать с себя состояние пассивности и работать.
Потом он получил квартиру в Новосибирске на Красном проспекте и въехал туда Ляля. Маленькая Ляля въехала.
Из письма Солоницына брату. Квартира приобретает жилой вид. Правда, влезли в долги. Устаю смертельно. Дочурка, то бишь твоя племянница, растет. Ходит уже помаленьку. Про дочь пишу скупо, потому что расплываюсь весь. И эпитеты одни будут. Пока чудная девенька.
Поскольку он ко мне относился всегда очень и нежно, и внимательно, и, видимо, в те моменты, когда вот он бывал рядом, что было нечасто, он, видимо, пытался каким-то образом компенсировать все то время, которое он проводит, так сказать, вдали от меня, и поэтому он выполнял любые желания, прихоти. И вот эта вот его поза в таком угодливом поклоне рядом с кресло-качалкой, то есть вот чего изволите.
Солоницын любил читать маленькой Ляле перед сном, но читал не сказки, а свои роли. И этим убивал двух зайцев. И текст учил, и Лялю усыплял.
Семейные легенды гласят, что лучше всего я засыпала под Бориса Годунова.
Снежна. Хорошо ли? Грешно молоком сплескать. Балосту какое!
Есть эпизод с маленькой княжной. Там у отца была в фильме совершенно такая же интонация, с которой он разговаривал со мной. Вот эти вот какие-то нотки нежности и любви.
После постановки Бориса Годунова режиссер Сагальчик покинул Новосибирск. И через какое-то время предложил Солоницыну роль в своей новой постановке, которую собирался ставить в Таллинском театре. И если Солоницына, который ради роли всегда бросал все, уговаривать не пришлось, то недавно устроившуюся в новой новосибирской квартире с маленькой дочерью жену Ларису уговаривали долго. Солоницын всегда понимал, что театральные работы – это временное замещение киноролей, о которых он мечтал с начала своей актерской карьеры. А Тарковский – его главный режиссер. И хотя Андрей Рублев все еще лежал на полке, Солоницын с нетерпением ждал новой работы с Тарковским. И как только режиссер начал работу над новым фильмом «Солярис», Солоницын бросил все и поехал на съемки.
И взаимоотношения с Андреем Тарковским были очень своеобразны. Это была бесконечная влюбленность Солоницына в Андрея как художника и в то же время некая отцовская тирания над самим Толечкой.
Может быть, это слишком жестко сказать, что это пара там садист и мазохист, да? Но вот это вот как бы из этой области. Отец всегда считал, что актер – это пластилин в руках режиссера. Он как раз готов был полностью подчиняться и делать то, что режиссер от него хочет.
Все мы играли Тарковского, все. Потому что я у Анатолия, у себя на экране в Рублеве, я вижу и в нем, и во мне Андрея Тарковского, его интонации, его пластику, его все вот эти вот жесты нервные. Потому что я сам, я не такой, как Андрей. А Сечин каким-то образом он заставлял нас играть именно его.
Для Толи Солоницы у него был особый прием. Он никогда не начинал с ним работать, пока у него вот так вот не бился зрачок. Вот так вот, вот такой вот был. Это крайняя степень напряжения.
Бесконечно двигаясь к истине, человек обречен на познание. Все остальное блажь.
Только в такой степени напряженности он говорил «мотор для слоницы». И вот этот момент, когда он нервничает, разбивает свои очки, он вот этот градус от него требовал. Мы люди, которые были не просто преданы, а вот если нам сказали, мне бы и Толе сказали, что придется после этого фильма уйти из жизни. Или не сниматься. Я думаю, что... Вопрос был бы однозначен.
Из письма Солоницына жене. Выпили немного с Тарковским, поговорили. Больше всего меня потрясло, что он такой уверенный, столичный, строгий, оказался таким простым, нежным, более того, очень беззащитным. Мы говорили до глубокой ночи. Вдруг произошло какое-то сближение. Я перестал его бояться и даже почувствовал что-то вроде жалости. Смешно, да? Я и жалость. Кому? К Тарковскому. Но я почувствовал, что он очень страдает. Я не понял от чего, но понял, что страдает. Никогда даже предположить этого не мог. В 1975 году Солоницын снялся в дебютной картине Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Герой, которого сыграл Солоницын, по человеческим качествам был очень близок к самому актеру. Верить, когда уже нет сил, когда уже все обстоятельства против, когда уже никто не верит – это качество человеческое. Сыграть его, если в тебе самом этого нет, непросто. А сыграть так пронзительно и нежно, как сыграл Солоницын, наверное, и невозможно.
Мы когда писали сценарий с Эдиком Володарским, в общем-то, уже имели в виду его. Я даже не спрашивал у него, просто на него писали, а потом предложил. Вот, я даже никого не пробовал.
Для него любое предательство и в профессии, и в отношениях, оно было болезненным, мучительным, потому что никогда сам он не позволял себе ничего подобного в жизни, и поэтому каждое разочарование в каком-то человеке больше всего приносило ему в жизни и страданий, и мучений. Он все равно всегда верил, что есть в людях человеческое. Как вот в этой сцене «Свой среди чужих», когда он вспоминает Богатырева, не знаю, предатель он или не предатель, ситуация еще не ясная, но тем не менее вот он его вспоминает и не может сдержать улыбку. Он был идеалистом и в жизни, и в общем это отчасти и перекликалось с его ролями.
Быт его был насыщен всякими перипетиями, унижениями, несправедливостью. И в нем жило ощущение недостаточности отдачи от жизни ему. Судя по тому, как он бился, как он был желчен по отношению там, к чиновникам там, или к преуспевающим, незаслуженно, так сказать, отмеченным. Хотя в нем не было зависти такой, но ощущение того, что это несправедливо, в нем было.
Из письма Солоницына жене. Пойми, меня столько раз унижали, обманывали, что не мудрено остатками душонки щетиниться всякий раз, защищая свое крохотное человеческое достоинство. Рядом со мной столько человеческой мерзости, что порой привыкаешь к ней. Ты — это тот островок святого, которого никто не должен касаться. Это наш с тобой мир. Я в него никого не впускаю.
Я думаю, что его трагедия порой заключалась в том, что ему приходилось делать то, что ему не близко. Ну, чтобы выживать. А это всегда очень опустошает, это унижает. Думаю, что если бы он мог посмотреть свои работы какие-то, я думаю, что, наверное, бы от части из них он бы отказался. Для него самым мучительным было хождение по инстанциям. Прописка, написка, жилье, там это, надо справку, надо куда-то звонить. Вот это все для него было мучительно. Хотя я боюсь, что очень большую часть жизни он потратил именно на это. Мы только начали снимать «Свои среди чужих», и у нас уходил на пенсию реквизитор, старичок такой милый. А вот этот Толя разгонировался и должен был ехать в какое-то очередное муниципальное учреждение. У него огромная папка каких-то документов. Он стоит в берете, плаще, балоне, сорочка застегнутая, значит, коротковатые брюки, а носки не в цвет и сандали. И через плечо еще фотоаппарат ФЭД. Ну, стоит ловит такси. Кто, иди сюда, ну, проводить надо там, Петр Николаевич, давай, дорогой. Ну, не, не могу. Опять мы там что-то еще приготовили, там что-то такое накрыли, порезали, уже разливать. Я говорю, опять стоит. И вот, Толя, ну, иди сюда на 5 минут, господи боже. Ну, не лезь в машину, ну, ты видишь. Я так он пересеменил, значит, эту улочку, заходит к нам. Ему тут бу-бу-бу-бу наливают, значит, этот стакан, он берет стакан там. Так, есть у меня дела? Есть. А буду я их делать? Нет. И все по экземпляру были папки искали, мы эти документы, все. Вот это тоже вещь.
Если бы отец жил и работал сейчас, если бы он жил в номерах люкс, если бы он знал, что его семья обеспечена, что мама может во время его отсутствия съездить в Турцию или в Египет. А так, когда денег было мало, естественно, маме приходилось тоже как-то выкручиваться. Я тоже читала в его дневниках и в письмах, которые он писал маме, что там гостиничные номера с тараканами, клопами, там туалет не работает. Понятно, что это не главное в жизни. Но как ни крути, это все-таки некий такой фон проживания. Поэтому, может быть, когда они были вместе, им все-таки было легче с этим фоном как-то справляться и его не замечать.
Из письма Солоницына жене. Все, чего хочет моя душа, мое сердце, все далеко от меня. Я далеко от тебя с Лялькой. Я не могу выполнить ни одного своего желания из-за денег. Солоницын становился все более известным и востребованным актером. И по-прежнему большую часть времени проводил вдали от дома и семьи. Жизнь порознь с большими бытовыми проблемами нервировала и Солоницына, и Ларису. Встречи становились более эмоциональными. Иногда изматывающими.
Но это же на самом деле показатель живости отношений, потому что если люди равнодушны друг к другу, у них могут быть ровные и спокойные отношения. Но если отношения бурные, то, естественно, и бурные ссоры, и бурные примирения. В какой-то момент своей жизни, может быть, это для него стало таким существенным недостатком нашей семейной жизни. Может быть, ему действительно захотелось какого-то тихого семейного счастья. Наша семья ему тихого семейного счастья, конечно, дать не могла.
Он очень любил Лару, он очень любил Лялю. Уста не закрывались. Не, если в день он не сказал 10 раз слово «Ляля». «Лялька моя». И если бы не действительность, если бы не эти тюремные рамки, коммунальщины, и не эта нищенская зарплата, у них было все окей. Мы одновременно разошлись. И никто никому не сказал.
Сейчас очень сложно говорить, из-за чего. произошел этот разрыв, потому что, может быть, просто любовь закончилась. Так ведь тоже бывает, и никто до сих пор не знает, как она начинается и как она заканчивается, и что происходит внутри человека, какой щелчок раздается, когда ты вдруг понимаешь, что рядом с тобой человек, которого ты больше не любишь. Может быть, просто отцу нужна была идеальная жена, а мама не была идеальной женой. И, может быть, они бы жили дальше вместе, если бы ему была нужна именно она. Жить с человеком вместе важно не тогда, когда тебе нужен муж или жена, а тогда, когда ты хочешь жить именно с этим конкретным человеком. Я думаю, что мама в какой-то момент своей жизни пришла к пониманию именно этого момента. Но было уже поздно.
После развода с женой, которая осталась с дочерью в Ленинграде, Солоницын уехал в Москву к Тарковскому репетировать спектакль «Гамлет». Ему было тяжело оставлять не только жену и дочь, но и город, который стал для него любимым. В этом городе Солоницын вместе с женой и дочкой собирался остаться навсегда. В Ленинграде Солоницын играл вместе с Алисой Френдлих в театре Ленсовета спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. Зорин вспоминал о Солоницыне. «Когда мы беседовали о его роли, я сказал: сыграйте то, что в вашей жизни не сбылось». Он посмотрел на меня внимательно, побледнел и ответил: «О, это страшно будет». Роль Гамлета оказалась последней театральной работой Анатолия. Он словно предчувствовал это. На театральной программке сохранилась надпись Солоницына: «Это моя последняя театральная роль».
Нет, я считаю, что это такой образ мирового репертуара, который... как говорил Андрей Арсеньевич, который никогда ни один актер не сыграет до конца. Он каждый раз будет новым, и, видимо, как у каждого актера, он будет каждый раз разный.
На период репетиции Солоницына поселили в 8-метровую комнату общежития прямо напротив кухни. Ему исполнилось уже 43 года, и жизнь надо было начинать заново. В 1979 году режиссер Александр Зархи ставил фильм «26 дней из жизни Достоевского». Солоницыну предложили главную роль. Поразительно сходство судеб Солоницына и Достоевского. Актеру на момент съемок было 45 лет, как и его герою, когда тот диктовал свой роман «Игрок» стенографистке Анне Сниткиной, ставшей впоследствии его женой. Как и Федор Михайлович, Солоницын после личной катастрофы сделал предложение девушке, которая была вдвое моложе его. И работали Достоевский и Солоницын в этот период жизни на износ, находясь в плену бытовых обстоятельств. Женившись в третий раз, Солоницын должен был выплачивать вступительный взнос за кооперативную квартиру в Москве. Он оказался в долгах, из которых не выпутался до самой смерти.
Познакомился папа со Светланой, со своей третьей супругой на сталкере. Она работала гримером. Это была та самая тихая гавань. Там завтраки, обеды, ужины, герань на окне. Если мое предположение по поводу того, что все-таки в семейной жизни он искал отдыха от какого-то внешнего мира, может быть, наконец он нашел именно такую женщину, которая могла ему это все обеспечить.
А вы были когда-нибудь счастливы, Анна Григорьевна?
Начало 80-х складывалось для Солоницына очень удачно. Он, наконец, получил квартиру в кооперативном доме Мосфильма. У него родился сын в третьем браке. Ему присвоили звание заслуженного артиста России. Болезнь настигла его зимой 81-го. Прямо на съемках начались сильные боли в груди, до крика. Солоницына тут же самолетом отправили в Москву. Операцию ему делал один из лучших хирургов Москвы. Он удалил одно легкое, но уже пошли метастазы. Врачи сказали, что нет никакой надежды. Рак легких. Все думали, что Солоницын не знает, что у него рак. А он делал вид, что не догадывается. Едва оправившись после онкологической операции, Солоницын сыграл у Вадима Абдрашитова в картине «Остановился поезд». На съемках этой картины с ним постоянно находился врач.
Он и пришел там на картину, на остановился поезд, пришел уже в общем после операции, уже больным человеком. Он был в очень тяжелом состоянии, но держался. Он очень мужественно это переносил. Очень мужественно это переносил. По-мужски себя вел.
Ну за что же мы? За жизнь. За жизнь, Герман. За что еще пить в моей ситуации?
Ну тогда ваше здоровье.
На съемочной площадке Солоницын встретился с Олегом Борисовым, который тоже оказался безнадежно болен.
Они болели оба, и очень тяжело на самом деле. Это вообще картина была чрезвычайно тяжелая в этом смысле. Но что касается и Олега Ивановича, и Толи, то никто не замечал вообще.
Последний раз мы виделись с отцом, когда он приезжал в Ленинград на премьеру какого-то фильма. Это было буквально за полгода до того, как его не стало. Он пригласил нас с мамой в Дом кино. И из Дома кино приехали к нам домой, и было застолье, и папа опять всех веселил. Это был вечер, похожий на те вечера, которые у нас были, когда мы жили все вместе. На следующий день мы с ним гуляли по Ленинграду. Я очень хотела собаку, и отец предложил мне купить игрушечную ту собаку большую в Пассаже. Мы собаку нашли. Ну вот, собственно, и все. И потом он уехал. И вот через там 7-8 месяцев его не стало.
Незадолго до смерти Солоницын сыграл свою последнюю роль на «Беларусь-фильме» в картине «Раскиданное гнездо». Это была роль странника.
Кто я? Я человек. А что больше знать надо, если не это?
Со съемок из Минска его самолетом отправили в клинику Первого Московского медицинского института. Метастазы проникли уже в позвоночник. Боли были страшные. Приходилось часто делать уколы. Анатолий все понимал. Однако убеждал каждого, кто приходил к нему, что у него тяжелая форма радикулита. В один из дней к нему пришел проститься Тарковский. Режиссер уезжал в Италию снимать свою новую картину «Ностальгия». Сценарий фильма был написан специально на Солоницына. Но когда актер заболел, Тарковскому пришлось искать замену. Перед встречей с любимым режиссером Солоницын попросил своего брата помочь умыться и одеться. Ему сделали обезболивающий укол. «Ну вот, Толя, я еду. Но ничего, у нас с тобой еще будут роли», — сказал Тарковский ободряюще. Они тогда не предполагали, что Андрей Арсеньевич уезжает навсегда. Тарковский развлекал Солоницына веселыми историями. Анатолий смеялся. На прощание они обнялись, расцеловались. Когда Тарковский вышел, Солоницын отошел к окну, с трудом сдерживая слезы. Из Италии Тарковский не вернулся. О смерти своего любимого актера режиссер узнал там. А через 4 года не стало Тарковского. Перед смертью режиссер написал в своем дневнике: «Я умираю от той же болезни, что и Солоницын».
Они ушли из жизни от одной и той же болезни. Рак бронхов. Как известно, из психологии бронхами и легким руководят эмоции морального долга. Они были оба люди морального долга. И Андрей Арсеньевич интуитивно выбрал, видимо, в Анатолии родственную структуру личности.
То, что они заболели одной и той же болезнью, для меня абсолютно не случайно. Это ранняя смерть, это говорит о том, что человек уступил в какую-то бескомпромиссную борьбу за свою сущность с вот этим материальным миром. Вся его вот эта мишура внешней жизни – его неустройство. А ведь все требуют. Ну, Толь, ну ты что? Ну, давай это, давай это, давай это. Мы хотим от тебя этого, этого, этого. И он начинает поступаться ради этих людей теми принципами, которые его душа вообще не приемлет. Начинается конфликтное существование. Он начал страдать. Тут же начались необратимые процессы в клетках. У Толи драма была в том, что его наполнены великими образами духовный мир. Пришел в яркое сопротивление с тем убогим миром, в который его пытались физически вложить, заставить жить в этом мире. А он хотел жить в том, более высоком.
11 июня 1982 года артиста не стало. Он не дожил 2 месяца до 48 лет.
Мама не вышла больше замуж. Его уход из жизни она воспринимала значительно более болезненно, чем его уход от нее. А это может говорить только об одном, что она его до сих пор любила.
После смерти Солоницына его бывшая жена Лариса записала: «Каждый раз, когда я смотрю на нашу дочь, так похожую на Толю, смотрю на ее словно вытянутые кисти, его кисти, в ее глубокие глаза, я не могу постичь необратимости происшедшего, невозвратимости потери, потому что постичь это человеческим сознанием невозможно». Лариса пережила Солоницына всего на несколько лет.
Они снятся иногда. Снятся мне вот буквально позавчера приснился отец, который снится очень редко. Просто, ну вот редко-редко. Мне приснилось, что в поле стоит машина. По полю к дороге идет Глеб Панфилов и ведет моего папу. Папа в длинном черном плаще и в шляпе, буквально из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Панфилов сажает папу на переднее сиденье, и я кричу: «Папа, папа!» И он поворачивается, смотрит на меня, но машина трогается с места и уезжает. И я сажусь и начинаю плакать, и думаю, как же так? Ну это же несправедливо, значит, живого отца вот мимо вот так вот провели и увезли. И даже вообще не дали дотронуться до него, не то чтобы поговорить. Проснулась в слезах, подушка в слезах, вся в слезах. Несмотря на то, что сон, в общем, ну, такой не веселый, скажем так, папа мне всегда снится только к хорошему.